народный адвокат.
«16.05» в российской столице. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Леонид Ольшанский в нашей студии, как обычно, по субботам в это время. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Здравствуйте.
Я напоминаю, средства связи со студией 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона. Можно не только звонить, но и писать. Причем писать, конечно, предпочтительнее. 967 200 ровно 9702. Это номер телефона для сообщений в WhatsApp и Viber. 967 200 ровно 9702. Ну что, Леонид Дмитриевич, будет ли у вас преамбула сегодня или обойдемся?
Как же это без преамбулы? Во-первых, она должна быть. Во-вторых, наши слушатели привыкли. Значит, первое. Председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников просил передать, что в истории с Магнитогорском и в аналогичных случаях на первом месте точка зрения народа. Нельзя, говорит, так рубить с плеча. Коротко. Дальше. Председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов очень пристально смотрел за событием, которое многие по радио, по телевидению слышали, видели. Значит, для всех это называется коротко прыжок на машине с эвакуатора. Значит, вот что вызвало негодование депутатов и экспертов. Что просили передать? Первое. У нас не может быть параллельной прокуратуры, префектуры, суда, милиции, которая теперь зовется полиция. Переходим к нашим баранам ближе. Вот давайте посмотрим на структуру Министерства внутренних дел. Ведь у нас же нету мыслей, чтобы был второй уголовный розыск. Нету. Чтобы второй УБЭП был. Нету. А вот параллельные ГАИ у нас появились. Значит, у нас, если верить той информации, что поступило к нам, что вот этого водителя, пусть он виноват, не виноват, остановил не сотрудник ГАИ, как выяснилось, а человек, одетый в точности в форму ГАИ, но только жетончик у него вместо Государственной инспекции безопасности дорожного движения, сокращенно ГИБДД, написано МАДИ. Он офицер полиции? Нет. Давайте смотрим правила дорожного движения. Что обязан сделать в подобных случаях водитель? По требованию сотрудника полиции остановиться и предъявить документы. Но там не сказано ни про жилинспекцию, ни про охотинспекцию и ни про какую МАДИ. Значит, первая моя мысль – можно не останавливаться. Второе. Мы из передачи в передачу говорим. Документы проверяйте у людей. Следующий самый главный вопрос. У нас есть статья 27.13 в нашем горячо любимом кодексе об административных правонарушениях. Она как называется? Задержание транспортного средства. Во-первых, там сказано, а за что? Первое, пьян водитель. Второе, нету техпаспорта. И третье, ну, вы проиграли, если машина стоит под запрещающим знаком. А если кто-то не прошел техосмотр или кто-то не прошел медосмотр, за это положена эвакуация? Нет. Вот, значит, с каким безобразием мы столкнулись. Поэтому нам, конечно, я думаю, звонить будут и на эту тему, но мой совет такой. Если не сотрудник полиции, никому документы не давайте. Ну вот, краткая преамбула.
Спасибо, Леонид Дмитриевич, за эту преамбулу. Давайте начнем уже отвечать на вопросы наших слушателей. Вот в самом начале пришел вопрос, он большой, но так как начало программы, мы его зачитаем. Я собственник квартиры, пишет слушатель. Прописан с отцом, но там не проживаю. Проживает мой отец. Сам живу в другом городе. В квартире перед счетчиками холодной воды стоят фильтры грубой очистки. Вместо заглушек на фильтрах установлен посудомойный кран для удобства этой самой очистки. Так посоветовали слесари, которые устанавливали счетчики и фильтры. На этих кранах не установлены пломбы, и теоретически есть возможность наливать воду эту до счетчиков. Это было с момента установки счетчиков с 2013 года. В декабре пришла проверка из водоканала. Отец впустил, они сделали фото и составили акт о нарушении, в котором написали, в этом акте написали следующее. Несанкционированная врезка до счетчиков. Трехдневный срок устранить и опломбировать. Акт подписан собственником, то бишь мной, и комиссии в составе двух проверяющих. Но я акт не подписывал, его подписал мой отец. В трехдневный срок я не успел сделать ничего. В январе пришла платежка за холодную воду. 31 700 рублей. Имеет ли право ресурсоснабжающая организация выставлять такие счета за то, что нет пломб? Как быть, платить или судиться?
Судиться – это ваше право. Суд будет проигран. Откуда такая сумма, я примерно понял. Значит, они взяли, в какой момент вы по их бумагам поставили счетчик, сочли, что вы с того момента несанкционированно вошли, это вот ихний термин, да, и посчитали по тарифу. Мы всегда говорим из передачи в передачу, тариф всегда больше счетчика. Значит, типичные ошибки. Первое, никогда в квартиру никого нельзя пускать. Второе, непонятно, с чего это они вдруг пришли. Не сами ли вы их пригласили? Пускать нельзя. Подписывать бумаги никакие нельзя. Но теперь уже хана. Все, придется заплатить или дальше будут с вас драть. Придется переделать. Переделать придется.
Так.
Или платить по тарифу.
Хорошо, понятно. К другим темам. Добрый вечер. Произошел пожар из-за обрыва электропроводки. МЧС не хочет возбуждать дело по 168 статье УК, мотивируя это тем, что это халатность, и здесь как бы состав 223 статьи УК – халатность. Подследственность Следственного комитета. А Следственный комитет говорит, что это не халатность, а состав 168 статьи Уголовного кодекса. Спихивают работу друг на друга. Как мне быть в этой ситуации?
А мы, ну-ка, еще раз. А где проводка загорелась?
Не указано в этом в сообщении.
Так вы еще скажите спасибо, что на вас? Нет, потому что Гражданский кодекс гласит, что собственник несет бремя ответственности за свое имущество, то есть за квартиру. Ну, конечно, это больше тянет на халатность. Шансов нету, но скорее можно вытянуть халатность, чем более что-то серьезное.
Добрый день. Кстати, 223 – это халатность, а 168-я статья – это слушатель. Не сказал, что это за статья УК, это уничтожение и повреждение имущества по неосторожности.
Так.
Ну, это так, на всякий случай, так, мало ли. Если я работаю совместителем, как делается запись в трудовой? Спрашивает слушатель. И вообще, законно ли иметь разные трудовые?
Разрешено все, что прямо не запрещено законом. Можно иметь разные трудовые. Так и пишут. 15 января 2019 года. Запись номер 7. Иванова Николая Ивановича зачислить на должность инженера в ООО «Электросистемы». В скобочках на 0,5 ставки. Можно ничего не писать. Кого колышет, сколько там. Все.
Понятно. Ну, в отделе кадров точно для них это не вопрос.
Вот да.
Они не знают.
Все. Но самое главное, учтите, ведь раньше мы почему бились за трудкнижку? Потому что главный документ для пенсии была трудкнижка. А сейчас отчисляют. Вы, главное, должны сконцентрировать внимание, чтобы бухгалтерия пересылала в пенсионный фонд деньги за вас вот с этой полставки.
Обязательно ли прописывать несовершеннолетних детей? И что делать, если ребенок не прописан?
Ничего не делать. Живи спокойно. Конституционный суд сказал, что наличие или отсутствие регистрации в скобочках прописки не лишает других прав. То есть в поликлинику ходить и прочее, прочее. Может жить, а быть прописан в другом месте.
Спасибо. Мы продолжим после короткой рекламы. Леонид Ольшанский в студии радио «Комсомольская правда». Будем отвечать на ваши вопросы еще целых 45 минут. Оставайтесь с нами.
Народный адвокат.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Это говно в эфир кидаешь.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Народный адвокат.
Продолжаем разговор. Леонид Ольшанский в нашей студии. Василий до нас дозвонился. Здравствуйте, Василий.
Добрый день.
Слушай. Денис
Дмитриевич, скажите, да, пожалуйста, я вот садовод и индивидуал был. Сейчас вот с Нового года у нас новые правила зашли.
Так.
Вот скажите, пожалуйста, я еще лет 10 назад провел воду, свет от колхоза.
Так.
А сейчас начали проводить у нас в садоводстве и свет, и воду. А собираю деньги по 40-50 тысяч.
Ну, минутку.
Я буду...
Одну секунду. Вы член вот этого садового товарищества или нет?
Я член этого садоводства, да. Но у меня первый участок, он находится прямо рядом, самый в деревне.
Ну, так придите им и скажите, я уже имею все. Я в этом деле не участвую. Будет сказать, ну, вообще мой совет. Вы из этого товарищества бы вышли, если ваш участок крайний, сделали бы себе заезд с улицы, чтобы от них вы не зависели. Можете отдельно от них заезжать?
Так у меня три стороны от сельского поселения. Только одна часть граничит с садоводством.
Ну, так все. Напишите заявление, что просьба выйти. У вас свет от кого питаетесь?
От сельского поселения.
Сельского поселения. Все, это ваше счастье, это редчайший случай, на вас нужно всем равняться. Значит, ставите счетчик, за свет платите сельскому поселению или
обл... Все, я плачу,
да.
И счетчик у меня есть.
Все, значит, вы им напишите, что прошу выйти, и меня не без... Это ваше счастье. Выходите из этого СНТ, срочно.
Большое вам спасибо. А то, вот, знаете, какие-то вот эти выступающие юристы говорят...
Не надо нам про других юристов, не надо. У нас сейчас здесь один юрист. Давайте к другим темам. Правда ли, что с этого года нам всем предъявят квитанции по оплате мусора, спрашивают слушатели. Должен ли я платить? Как быть, если я живу в деревне и не произвожу мусора, веду аскетический образ жизни?
Да, очень просто. Любая квитанция может быть на основании договора. Могут жулить. У меня есть обращение граждан от некоторых сельских поселений. Я там не бываю или прочее, а мне говорят мусор. Очень многие люди сами грузят мусор в багажник машины, едут и ищут через несколько километров контейнер и официально бросают мусор ни на улицу, ничего. Поэтому можно игнорировать, если нету договора.
Второй вопрос от этого же слушателя. Могут ли жители деревни закапывать свой мусор в землю?
У себя на участке можешь делать, что хочешь. У себя на участке можешь закапывать.
Спасибо. Кому принадлежит полоса земли между забором и дорогой в поселке? Имеет ли право власть запретить там сделать газон или, например, оставлять автомобиль?
Тяжелейший вопрос. Вообще считается, что 3 метра от забора – это придомовая территория. Могут пытаться запретить, но запретить ставить автомобиль просто не могут. Если только они сделают знак, то есть это такая цивилизованная дорога, что стоянка запрещена, то есть искусственно, да? Но в 90 случаях из 100 запретить не могут.
В Орехово-Зуевском районе запретили заправлять газ в баллоны на АЗС. Однако станции для заправки газа в баллоны не созданы. В администрации района ничего об этой проблеме не знают. Насколько этот запрет законен и где искать справедливости? Ведь газ-то надо где-то заправлять в баллоны.
Давайте смотрите. Что запретили?
Заправлять газ в баллоны на АЗС.
А кто? На АЗС?
На АЗС.
Так, может быть, мы не уловили суть?
Кто запретил, непонятно. Нет, АЗС нет. Запретил или в администрации нет, запретил?
Я что улавливаю? Ребята, винегрет делать нельзя. Вот если отдельные станции, куда приезжают люди, сгружают пустые баллоны, берут заправленные, да?
Да.
То есть у нас же есть еще дачные участки, где стоят баллоны, а не магистральный газ. Это нормально. А если у нас бензин и газ, это может быть, я же не химик, не физик. Может быть, это опасно, может быть, это сочетание паров может взорваться. Поэтому там нельзя. Поэтому надо... Это мог запретить только МЧС или что-то вот такое из этой оперы. Поэтому...
Ну, то есть на АЗС нельзя... А на специальной станции для заправки баллонов можно?
Но это же
можно. Но их нет, пишет слушатель.
А АЗС согласна вам давать газ?
Так АЗС, может быть, и согласна, но...
Нет. Или она вам газ дает, ведь запрет относится не к вам, а к АЗС.
А к АЗС, естественно.
Так же, как в магазине можно запретить продавать водку. Сверху. А он или продает, или нет. Или они вам говорят, мы больше не торгуем газом. Угу. Неважно, в баллоне или прочее. Ну, не торгуешь, ищи, где есть. Или они говорят, мы торгуем, но как-то кривовато.
Я устраиваюсь на другую работу, пишет слушатель, и хочу, и не хочу отдавать предыдущую трудовую книжку со стажем. Хочу завести новую. При начислении пенсии в будущем стаж с обеих трудовых книжек будет суммироваться? И не возникнет ли с этим проблем, спрашивает слушатель Ница Ксения.
Значит, юридически все, что затевается, можно делать. Очень часто люди приходят на работу. Я вот по себе знаю. Я получил диплом университета, пришел в одно издательство, а мне говорят, нам редактор нужен. Но у нас ставки редакторской нету. Если ты потерпишь, будешь числиться курьером. Я числился курьером. Потом эту труд-книжку я с понтом потерял и 3 месяца стажа потерял. И мне заново открыли, написали редактор. Значит, запросто можно. Если строго по закону, кадровичка пишет так. Ну, допустим, вам сколько-то лет. Зачислен в издательство «Прогресс» на должность старшего редактора. До настоящего места работы стаж 12 лет, я условно говорю. В скобочках записано со слов. Все. Опять. Пенсионный фонд платишь? Платишь. Все. Когда вам уже по паспорту столько лет, сколько положено на пенсию, уже никого не колышет. 1, 2, 5. Давай стаж и давай из бухгалтерии справочки. Все.
Олег из Краснодара спрашивает, срок погашения судимости считается со дня освобождения по УДО, к примеру, или по окончании полного срока по приговору суда?
С того момента, как вышел.
Вышел.
Как вышел.
Не срок вышел, а сам ты вышел.
Да, как сам ты вышел. Но сейчас дурацкая система, что тяжкие столько-то лет, средней тяжести столько лет, поэтому надо не спать, не ждать, когда автоматически погасится, а каждые полгода подавать в райсуд по месту прописки ходатайство о снятии судимости досрочно.
Так, следующий вопрос от Ксении, кстати, которая по поводу трудовых книжек спрашивала. Но вопрос другой. На бывшей работе я получала, предположим, 40 тысяч рублей, но у меня были личные терки, конфликты, да, с руководством. А как можно узнать, были ли отчисления за меня из бухгалтерии в пенсионные и другие внебюджетные фонды?
Прямо написать.
Кому? Куда?
В пенсионный фонд города. Где она живет?
Не указано.
Такого-то города.
Вообще личный кабинет заведите в ПФР, и там вся информация о вас есть.
Я уважаю российские законы. Я волнуюсь о своей будущей пенсии. Прошу сообщить, перечисляет ли такое-то учреждение деньги в пенсионный фонд. Я там работаю с такого-то года. Прошу дать мне, ну, по-простому слово зовется разблюдовка. Ну,
перечисляли ли?
Да, перечисляли. Прошу дать мне таблицу по месяцам и годам. Я в этом учреждении работаю там. Условно с 10-го
таблицу года. Умножения моего пенсионного капитала. Да. Еще один вопрос о прописке детей. Ребенок с рождения нигде не был прописан. Нигде. Но с родителями он живет. То есть нет ли здесь каких-то нарушений? Может ли, там, могут ли органы опеки обязать родителей ребенка прописать? Как так, он нигде не прописан. Но живет с родителями.
Значит, первое. В прямом смысле слова нарушения нет. Но органы опеки стоят на защите. Они могут сказать, ну как же так? Нигде не прописан. Поэтому этот вопрос придется решать. А мне понятно, в семье не лады. Папа не хочет к себе прописывать, мама не хочет себе прописывать. Или кто-то хочет, но бабушка с дедушкой против, а воевать не хотят, хотя ребенка можно автоматически прописать.
Вот сложный вопрос из Самары пришел, Леонид Ильич. Давайте я его зачитаю, а отвечать уже после рекламы и новостей. Мы долевые собственники аварийного жилья в Самаре. По программе переселения из ветхого аварийного жилья есть постановление суда о заключении между нами и Департаментом управления имуществом договора мены. Соответственно, суть договора – предоставление нам другого благоустроенного помещения.
Понятно.
Но почти полтора года решение не выполняется. Нотариусы якобы не могут заключить с нами договор мены, так как мы долевики. И нотариусы говорят, что в таком случае нужно заключать соглашение об изъятии недвижимости. Но департамент отказывается заключать соглашение об изъятии. Получается замкнутый круг. Что нам делать в этой ситуации, спрашивает Александр. Ответить вы уже сейчас не успеете. Ответите через несколько минут. Сейчас короткая реклама, выпуск новостей. И еще полчаса Леонид Ольшанский будет отвечать на ваши вопросы по телефону или в WhatsApp и Viber.
Народный адвокат. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.
Народный адвокат.
Леонид Ольшанский в нашей студии. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. И, собственно, вот вопрос прозвучал. Вопросы Самары по поводу вот ситуации, при которой нотариус говорит, что нужно заключать соглашение об изъятии недвижимости, а Департамент управления имуществом Самары говорит, что нет, только договор мены. А нотариус отказывается регистрировать договор мены. Как быть?
Нам явно не так написали.
Может быть.
Значит, давайте так. Вот я москвич. Я сколько смотрю бумаг. Дом идет на снос. Пятиэтажка. Самый яркий пример. Хоть старая пятиэтажка, хоть час реновации. Какой заключается договор с собственником старой квартиры? Договор мены. Что правительство Москвы забирает квартиру, взамен дает квартиру. Ну, так, традиционный договор. 44 метра забирают, 55 метров дадут. Указывается точный адрес, номер дома, квартиры. Стороны считают обе квартиры равноценными, в скобочках равнозначными. Все. Они не хотят давать квартиру по решению суда. Не желая давать квартиру, они не говорят нотариусу, что если к нотариусу сейчас принести договор мены и документы, самое главное же документы, что правительство, ну, допустим, Самара, является собственниками квартиры в новом доме, а гражданин Сидоров является собственником квартиры в старом доме, да? Он его с удовольствием заверит. Не заверит, можно и так нести в Росреестр. Поэтому суть другая здесь. Не хотят давать квартиру. Все.
А, то есть все дело в этом.
Да. А почему мне? Я считаю, что моя квартира ветхая. Ну, пусть не аварийная, ветхая. И мне дают новую квартиру. И она меня устраивает. Почему мне не подписать договор мены? Значит, или не дают, или не устраивает. Например, человек живет в нашем горячо любимом западном округе, приходит ко мне на прием и говорит, а мне квартиру дают в Новотроицком округе. Я не хочу туда ехать. Я говорю, не хочешь? Тебя били? Нет. Тебе грубили? Нет. Я говорю, не подписывай договор, и все.
Давайте, Сергей, послушаем. Сергей, здравствуйте. Откуда вы? Что у вас случилось?
Да, здравствуйте. Это Сергей с Невинномысска, ну, Ставропольский край.
Так.
Вот такие, короче, проблемы. У меня мать умерла, значит, в 17-м году, 5 этого февраля.
Так.
5 февраля. Мы, значит, все, ну, как, приехали к нотариусу, все...
Оформили все, так, дальше...
Ну, как оформили, ну, вот приехали там, они записали что-то, все, деньги отдали, а мы вот, вот ничего еще не делали. Мы можем оформить этот дом наш, но мать была оформлена...
Подождите, так, а вы в течение полгода должны были к нотариусу заново прийти и получить...
Да, все сделали.
Ну, вам нотариус бумаги дала, что вы собственники этого дома?
Нет, она не дала, она там записала.
Ну так и она... надо еще раз к ней ехать. Чего вы тянете-то?
Еще раз ехать.
Ну а как же? Первый раз вы дело открыли, а второй раз бумаги получите. Надо ехать к нотариусу, все будет в порядке.
Ситуация, пишет слушатель, граница между земельным участком соседа и моим гаражом в кооперативе проходит по задней стенке моего гаража. Для ремонта этой стенки я зашел на эту территорию, я был вынужден. На требования и угрозы покинуть его территорию я ответил отказом. Он вызвал полицию и облил меня из газового баллона. Я ему не угрожал. Приехала полиция, приехала скорая. Как мне быть, произвести, как мне произвести ремонт стенки гаража, спрашивает слушатель.
Задали сразу несколько вопросов. Вопрос первый. Формально без разрешения собственника участка заходить нельзя.
Ну, то есть неформально, а вообще в принципе, да, да, на чужую территорию, да, но, заходить нельзя. Да.
Но поскольку вы не пытались его побить, убить, зайти в его квартиру, не было признаков попытки воровства, поливать вас из газового баллона, он не имел права.
Даже если человек отказывается покидать мою территорию, я не имею права этого делать. А что там у него на уме, откуда, ну, я знаю?
Значит, вы наш читатель и слушатель спрашивает, что делать?
Что делать?
Пишешь банальную телегу прокурору района. Прошу возбудить уголовное дело по ниже следующим обстоятельствам. Я зашел, чтобы посмотреть, умышленно нанес мне тяжкие телесные повреждения, хотя ясно, что они не тяжкие, да? Нанес мне телесные повреждения, брызгал, умысел. Ну, может быть, удастся вытянуть административное дело, но надо... Запомните, если вы вступили в борьбу с соседом, мы сначала первую часть уголовную отвечаем, надо его мотать, потому что многим людям очень неловко, неудобно, противно ходить по участковым, следователям, дознавателям и так далее. Второе, придется подавать в суд об учреждении... образовании сервитута, то есть узенькой дорожки, чтобы чинить. Судья вам сервитут удовлетворит. Но наймите уже адвоката местного. Местный всегда стоит дешевле, чем из столицы. И сервитут вам дадут. А как только дадут, построите забор высотой с ваш гараж и перестанете друг друга обливать.
Но имейте в виду, что если вы пойдете к прокурору, да, писать заявление на вашего соседа, он тоже может и, скорее всего, пойдет писать заявление на вас, где заявит о том, что на мою территорию незаконно, без разрешения, да, проник человек,
да,
и на мои требования покинуть мою, да, частную собственность отказался это делать. Я был вынужден применить газ. Да, я газом его облил, но не поджег. Из гуманных соображений не поджег.
Ну, мое мнение, что ничего, дело не получится, но крови у него попьете.
Так, следующий вопрос. Ну, давайте телефончик теперь, телефонный звонок, да, примем. Владимир, здравствуйте.
Да, добрый день, Владимир, Москва.
Так.
Леонид Дмитриевич, вот я хотел вас спросить, сможете ли вы ответить вот на какой вопрос. Что-то сейчас про это в последнее время не говорят особо. Я насчет вот изменения пенсионной реформы, ну, она происходит у нас сейчас.
Так.
Вот, как-то Владимир Владимирович говорил, что если будет общий стаж у мужчин 42 года,
так,
как бы трудовой, значит, как бы, ну, можно выходить на пенсию. Вот. Я просто хотел спросить, осталось ли это в силе, потому что что-то про это умалчивают сейчас.
Понимаете, ведь важен не только общий стаж, сколько лет, а там вредная, да, отрасль, не вредная. У вас отрасль-то какая? Нормальная?
Ну, в принципе, нет. Вредной у меня не было в жизни.
Значит, запомните, 42... запомните, независимо от того, кто что сказал, свои права надо отстаивать, вы всегда себе можете выкрутить. И второе. В любом ответе, даже отрицательном, есть колоссальная шпаргалка и подсказка. Значит, пишите. Пенсионный фонд Москвы. У меня стаж 42 года, прошу мне назначить пенсию. Я думаю, что вам ее назначат. А у вас возраст какой сейчас?
Ну, в принципе, мне сейчас 57 лет. Да, мне так-то до пенсии, получается, по-новому, да. У меня до пенсии еще 6 лет.
Нет.
Вот. Я, в общем-то, смотрю, у меня 42 года набирается.
Минуточку. Вы давайте, даже если бы я был уверен, что вам не положено, всегда надо писать. У меня стаж 42 года.
Угу.
Прошу мне оформить пенсию. Все.
Леонид Ильич, и вот я не знаю, знаете ли вы меня, а вот срок срочной службы входит туда или нет, а то они могут отнести.
Отметут, даже не сомневайтесь. Общая концепция. Раньше в стаж входил учеба в техникуме, в ВУЗе. Службы в армии. Ну, опять-таки, если человек служил в армии, вот, как профессионал, да, тогда это точно входит. А вот если призвали, как говорится, в солдаты, тогда могут не поставить стаж. Сидение в тюрьме. Некоторым ставят стаж, если ты справочку нароешь, что ты там работал истопником, например. А некоторым не ставят. Поэтому вы даже не сомневайтесь, пишите. У меня 42 года, прошу рассмотреть вопрос. Или второй вариант. До 2000 или до 3000 не взятка. Берете коробку конфет, идете к инспектору района, пишите и скажите, разъясните мне вот этот кусочек. Но писать надо обязательно.
Если я снесу сарай, пишет слушатель, он обозначен на плане. Сарай во дворе частного дома 4 на 6 метров площадь, да?
Так.
И сделаю на его месте двухэтажный дом. Пристроечку.
Так.
Метр в метр по длине ширине. Так. Надо ли мне будет его узаконивать?
Я думаю так, вы должны сами встать на точку зрения. Или первое, я не хочу этой волынки, бодяги, ну, понятно, о каком слове идет речь. Взял, поставил, и все. Что это, и никто ничего не узнает. Тут же стоит сарай. Вариант второй, вы хотите узаконить, тогда вам скажут, а вы декларацию подавали? С января месяца у нас упрощенный порядок. Вы подаете так называемую декларацию. То есть вам чертежники делают паспорт, сооружение и декларацию, что я буду, можно сказать, ремонт. То есть ответ наш такой. Или вы подаете декларацию с новым законодательством градостроительным, и на основании него получаете потом новую бумагу, я закончил строительство. Или вы не подаете, и тогда у вас на бумаге будет сарай, а в действительности домишко.
Следующий вопрос.
Да.
Давайте Юрию дадим возможность высказаться. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ Леонид Дмитриевич.
Да.
Здравствуйте. Вот я в декабре устроился на работу, в Волгограде есть такая организация «Питеравто», водителем автобуса.
Так.
Отработал там некоторое время.
Так.
Раз перед Новым годом мне начальник колонны, он меня встретил, извините, в туалете.
Ну, в туалете. Дальше.
Прямо из кабинки мне крикнул: «Иди пиши заявление по собственному желанию». Короче, я ему не понравился.
Ну, не понравился.
Так, ну не понравился. Ну, я, конечно, не побежал.
Так.
Вот, но вот до сего времени, с начала января,
так,
не ставил он меня в наряды. То есть он и не написал никакой бумаги, что я уволен там почему-то, и не ставил меня в наряды.
Так.
Я вот прихожу в отдел кадров, я говорю, ну я увольняюсь. Ну, фактически увольняюсь по соглашению сторон. А почему, а где? А у нас от вашего начальника нет никакой ничего, это самое. Я говорю, ладно, черт с вами, я увольняюсь по собственному желанию.
Ну.
Так вот, у меня к вам, собственно, какой вопрос? Вот меня с начала января в наряды не ставили, то есть никуда вообще, ни на линии.
Я понял,
все. Вопрос
так,
в чем?
Так, а должны ли мне выплатить за вынужденный простой при увольнении и за неиспользованный отпуск.
Делим вопрос. Спасибо. За неиспользованный отпуск нет сомнения, должны выплатить. А насчет вынужденного простоя они скажут, почему простой? У нас работа вот такая, по скользящему графику. Есть работа, не было для вас работы. Одним словом, коротко, отпуск оплатят, простой не оплатят.
А вообще, конечно, вы вот так зря быстро лапки сложили. А как насчет трудовой инспекции обратиться в трудовую инспекцию? Вы оформлены официально.
А это мы всегда
если
говорим.
Если есть вас за что уволить, пусть они предъявят. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, через несколько минут продолжим.
Народный адвокат.
Гав! Гав-гав! Чего? Чего тебе?
Тише! Я придумал секретный язык.
А зачем секретный язык? А?
Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
Народный адвокат.
Продолжаем разговор. Леонид Ольшанский в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Писать по телефону 967-200-9702. WhatsApp и Viber. Сейчас только сообщения в WhatsApp и Viber берем, потому что времени мало, а читать быстрее. Моя хорошая знакомая предложила мне, чтобы я за ней поухаживала. Она на меня оформит свою однокомнатную квартиру. Ну? Вопрос. Могут ли два ее родных племянника после смерти отсудить у меня эту квартиру? Другой родни у нее нет, а они ухаживают за бабушкой не хотят.
Ну, первое. Оформить, это значит, в моем понимании, оформить ренту. Ренту в 100 раз тяжелее отсудить, чем завещание.
А если просто договор дарения?
Ну, рента – это и есть дарение.
А, то есть ты как бы в договоре пишем, ты за мной ухаживаешь, да. А я тебе квартиру свою подарю.
Только с пожизненным проживанием. Все, нельзя человека выселить и прочее.
Так.
Ну, значит, сверххитрый адвокат напишет. 3 года назад, когда бабушка дала ренту, она уже не соображала. Она состояла на учете у психиатра. Можно начать, но шансов практически не будет.
Но, с другой стороны, ведь можно и договор, при заключении договора принести справку от психиатра, где скажут, что бабушка...
А теперь следующий вопрос. Если мы защищаем того, кто, по сути, приобретает квартиру и берет на себя обязательство за человеком пожилым ухаживать, то, конечно, мы ему советуем не просто принести справку, а чтобы в кабинете нотариуса официально сидел психиатр. Я кандидат медицинских наук Сидоров, в скобочках специализация невропатология или психиатрия и невропатология. Настоящим удостоверяю, что гражданин Волков или гражданка Козлова Наталья Ивановна находится в ясном уме, здравой памяти, признаков психоневрологического диагноза в настоящее время не имеется. А нотариус пишет, что личность проверена, личность установлена, дееспособность проверена, в таком духе все. Конечно, наличие психиатра в момент заключения сделки крайне укрепит, и судья, скорее всего, в будущем откажет.
Вопрос про соседей. Через стенку живет одинокая женщина со взрослым сыном, который, как я понимаю, нигде не работает, и пока нет мамы, которая каждый день на работе, приводит подружку и очень громко с ней занимается сексом. Слышно так, будто стены нет вообще. Это уже ни в какие ворота не лезет. Дома дети все это слышат. Ладно бы 5 минут. Понимаешь, как все... Господи, как все нормальные люди, шутка. Так они по полдня... Молодцы.
Так я не понял, кто? Женщина приводит женщину?
Нет, да, Леонид Дмитриевич, ну что ж вы, ёкарный бабай. Нет, не дождетесь. Сосед, сыну соседки девушку приводит, пока мамы дома нет. Ага. И по полдня, так
сказать,
они...
ничего не получится. Единственное, что
Беруши.
Укрепить стенку со своей стороны, потерять метры, набить планки. В промежутке между планками они же толщину имеют, какую-то матрацы старые присобачить мелкими гвоздиками, а сверху фанеру, ДСП, а на них уже фанеру и на них газеты, на них обои. Вот я только вижу такой вариант. Или включать музыку на всю катушку, чтобы музыка их стоны перекрыла.
А прикиньте, как им будет приятно. Вот они любовью занимаются, а им кто-то еще и музыку включил.
Ну, вот как бы.
Романтическую. Да, это интересно, кстати, интересная история. Поехали дальше. Имею одну 72-ю долю на право собственности, зарегистрированную в Росреестре, в подземном гараже. А, ну понятно, гараж на, гаражный кооператив, там 72 машиноместа, ясно. Да. Пользуюсь боксом номер 40. На кого подать иск о признании права собственности на бокс номер 40, который соответствует моей доле?
А иск-то не получается, непонятно. Обычно люди-то получают это. Как у вас уже есть свидетельство о праве собственности. Как это получилось, непонятно. Я думаю, что у вас ничего не получится. А я цитирую ту статью, которую я очень часто цитирую. Статья 218 Гражданского кодекса, часть 4. Член дачного, жилищного, гаражного кооператива, который полностью выплатил пай, становится собственником.
Автоматически получается.
Да, судя по всему, это не гаражно-строительный кооператив. Судя по всему, это фирма за свои деньги построила жилой дом, в подвале, в подземных сооружениях построила один, два, может быть, несколько.
72 в данном случае.
Значит, построила 72 под землей.
Машиноместа?
Место. Продала их. А в договоре купли-продажи было написано, что вы покупаете одну 72. Например, вы можете купить квартиру в доме, а можете купить одну вторую дачного домика. И будет у вас одна вторая дачного домика, а не квартира, две комнаты с верандой.
Спасибо, Леонид Дмитриевич. Следующий вопрос. При увольнении по собственному желанию я обязан отработать 14 дней.
Ну?
Имеет ли право администрация увеличить этот срок, ссылаясь на... двоеточие, незавершенный проект или неуспевание провести инвентаризацию вверенных мне материалов. Ну, вот что-то в этом роде.
Нет, она может только просить вас, а вы можете, самое главное, не забывайте роспись брать у людей, которые... Но, если они будут ссылаться на то, что там что-то надо доделать, это уже путь к человеческим отношениям, может быть, уходить не надо.
Вот чудовищная тоже ситуация, на мой взгляд. Из Белгорода пишут. У нас в многоквартирном доме индивидуальные счетчики тепла. Раньше нам начисляли по ним. А вот за декабрь начислили всем по среднему, а не по счетчику. Аргументы управляющей компании. Не все квартиры поверили свои теплосчетчики. Поэтому всем по среднему и начислено. Как с этим бороться? Правы ли они? Может, они правы?
Нет, они не правы. Не все проверили. А меня не колышет. Я проверил, у меня все нормально, вот с меня возьми. А как? А везде ответ один. Или смириться, или судить. Не, ну, во-первых, не платить, а во-вторых, судиться. Главное – это не платить. И не забывайте, мы в Государственной Думе приняли закон, что теперь можно отдельно платить, вынуть тепло, воду и прочую песню из основной платежки и платить отдельно.
Слушайте, пишет, я прописал в дом двух женщин, мать и дочь.
Ох.
Леонид Дмитриевич, давайте вот без этих комментариев. Мать и дочь прописал. Отношения наши не заладились, они съехали. Но сами выписываться не хотят. Могу ли я, как собственник, выписать их лично? Дочь совершеннолетняя.
Ответ. Можете.
Все.
Второе. Через суд. Третье. Долго.
Можете через суд долго. Прям как тот сын соседки.
Нет,
да?
Выписать только через суд. Гладче, он нам не сказал, прописал временно или постоянно. Это очень важно. Потому что если временно, можно обойтись без суда.
Нам пишет Дмитрий, которого газом облили.
Так.
Человек, у которого гараж.
Да.
Он вот о чем беспокоится-то в связи с этой шумихой.
Да.
Ведь строения должны быть от забора на определенном расстоянии, а у него-то получается гараж прям вплотную к забору стоит.
Это уже следующий
нарушение.
Вопрос.
Ну, то есть это нарушение.
Опытный... А как оно взялось? Или тот подвинул свой забор вплотную, или этот стал не там, а тот может при опытном адвокате и при деньгах вести в бой, что нарушены нормы, прошу обязать гараж снести и отодвинуть на 1 метр от забора. Так что там на много лет. Запомните, все дачные споры – это на десятилетие. Это война алые и белые розы. Это на десятилетие.
Обязаны ли мы платить за соцнаем, если сельсовет не следит за чердачным, подвальным помещениями дома, не ремонтирует выгребную яму и многие другие ямы не ремонтирует?
Нет, это разные песни. За квартира не приватизирована, у нас соцнайм, вы платить обязаны, а на них жаловаться, что они что-то не сделали, крышу не залатали, выгребную яму не очистили.
Спасибо большое. Леонид Ольшанский был в нашей студии. До встречи через неделю, Леонид Дмитриевич. Приходите к нам, да. Мы вас ждем. А через несколько минут программа «Вот такая зверушка» и ветеринарный врач Илья Середа.
Народный адвокат.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».